В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Гість нашої сьогоднішньої програми – правозахисниця, політичний експерт Тетяна Янкелєвич, дочка знаменитої російської дисидентки Олени Боннер і пачерка академіка Андрія Сахара. Здрасте, Тетяна Івановна.
Здравствуйте, Виталий.
Вы в последнее время часто бываете в Украине, да? Вот вы в Киеве, недавно вы были во Львове на форуме правозащитников. Это чаще, чем когда бы то ни было, мне так кажется.
Ну, во Львове я была впервые в своей жизни, почти ровно год тому назад, немножко больше. А в Киеве я была, наверное, 50 лет тому назад.
Да?
На заре туманной юности, то, что называется. Один раз и в течение 3 дней. Поэтому для меня Киев – это сейчас совершенно другая страна. Еще вчера я была в Одессе, где тоже я была впервые за 50... Не впервые, третий раз, но последний раз был 50 приблизительно лет тому назад. И это тоже другая страна. Но вообще Украина – это другая страна теперь, чем та Украина, которая была тогда. И это меня очень радует.
А что вы воспринимаете, что вас приводит тогда вот в эту другую страну сейчас?
Ну, как я понимаю, в этой стране, в отличие от моей географической родины России, Сахаров нужен. Или, по крайней мере, так считают большое количество людей, и они имеют возможность эту свою потребность удовлетворить. Тогда как в России не только стало невозможным проводить какие-то мероприятия, как, например, концерт памяти Сахарова, который в Москве проводился какое-то время в начале 90-х годов, но очень быстро был прикрыт, даже еще до прихода к власти Владимира Путина. И остался только Сахаровский центр, который выживает с огромным трудом, в постоянном противоборстве с властями, с прокуратурой, с Министерством юстиции.
Хотели бы
очень выжить. Надеюсь, что он выживет.
Хотели бы вы, чтобы Сахаровский центр был здесь?
Нет, я считаю, что он должен быть в Москве. Все-таки это не только символ, это еще и тот город, где родился Андрей Дмитриевич Сахаров. И мне кажется, что это помогает большому, достаточно большому числу людей не полностью чувствовать себя потерявшими всякую надежду. Хотя надежд, по-моему, практически не осталось, а уж иллюзий тем более.
Ну, кстати, я хотел с вами об этом поговорить, о том, что происходит с обществом в России в этом смысле, в этой связи. У меня есть такое воспоминание, я рассказывал в эфире, но вам, конечно, не рассказывал. Я хорошо помню, как на одном из съездов народных депутатов СССР, когда была атака на символику сине-желтую, вот, которая потом стала государственной символикой Украины, один из украинских депутатов, поэт Ростислав Братунь, он вышел на трибуну с защитой, да, этой символики, произнес там такую речь о том, что нельзя это осквернять. И Андрей Дмитриевич, который тогда был в зале, он встал и аплодировал. Ему единственный стоял в этом зале и хлопал этой речью. Это был такой жест поддержки. Сейчас очень трудно себе представить, понимаете, даже такой жест, вот, чтобы была такая фигура, которая пользовалась той нравственным авторитетом, который был у Сахарова, и чтобы этот человек мог выступить в защиту Украины в России.
Да, я с вами согласна, это совершенно невозможно. Я хочу напомнить еще один эпизод, когда Андрей Дмитриевич снова был один, единственный человек, не вставший во время исполнения государственного гимна Советского Союза. И есть даже фотографическое запечатлено на фотографии. Это абсолютно трагический снимок. Лицо человека, который понимает, что символизирует этот гимн. И сейчас Россия уже много лет вернулась к этому гимну. Это чудовищно. А относительно Украины я хочу сказать, что Андрей Дмитриевич, наверное, был единственным из депутатов первого призыва, который отстаивал право на самоопределение всех народов и национальностей Советского Союза, не только союзных республик, а независимо от численности и открытости наличия морских границ или внешних границ, как уж там это называлось, он считал, что каждый народ имеет право на свою государственность и свою независимость.
Но он тоже не сразу к этому пришел. Это тоже был путь, я бы сказал.
Это был путь всей жизни. И это было осознание права на самоопределение всех наций, какими мало бы они бы не являлись. И в частности, к этому, на этот путь, на этом пути он прошел и через осознание права крымско-татарского народа на право жить на своей исторической родине. И в защиту этого права он выступал еще в самом начале 70-х годов, в начале своего правозащитного и, так сказать, гуманистического пути и пути общественного деятеля.
Ну, вот это, кстати, тоже очень интересный момент, что сейчас в России общество проблемами крымско-татарского народа не интересуется как фактором. То есть о Крыме еще говорят, о аннексии Крыма говорят. Но когда речь идет именно о правах крымских татар, о том, что сейчас не происходит в Крыму, потому что это на самом деле такое постепенное лишение политических прав, достаточно жесткое со стороны российской власти, никаких реакций со стороны российской интеллигенции, даже правозащитного сообщества я не вижу.
Ну, это вы не совсем правы, потому что я, например, лично знаю о таких акциях защиты и выступлениях поддержки, в поддержку и в защиту крымских татар. Например, Александр Подровинок не один раз ездил в Крым на суды над крымскими татарами. Уже вот буквально в последние годы, ну, естественно, прошло не так много лет с момента оккупации Крыма. И невзирая на такое прекраснодушное заявление Путина в разговоре с Мустафой Джамилевым, что права крымско-татарского народа будут уважаться во время, то есть под Российской Федерацией, невзирая на это, эти права немедленно начали нарушаться. И власти всячески способствуют тому, чтобы скрыть эти преступления, чтобы они остались безнаказанными. Исчезновение, убийство. И сейчас власти встали уже давно сами на путь последовательного, систематического преследования по надуманным обвинениям, по, в общем, бессудным, внеправовым приговорам.
Вы как считаете, Украина достаточно делает для того, чтобы обратить на это внимание международного сообщества? Вообще, насколько я она думаю, интернационализирует эту проблему?
Я думаю, на мой взгляд, нет. И я всячески буду приветствовать любые шаги Украины и украинского правозащитного сообщества в защиту крымских татар.
А в Соединенных Штатах понимают, по-вашему, вот, что аннексия Крыма – это не просто оккупация территории, это еще и трагедия целого народа?
Очень немногие. Я со своей стороны всячески стараюсь этому способствовать. Я знаю, например, и принимала участие в конференции, посвященной 70-летию депортации 1944 года, на которую приезжал Мустафа Джамилев, и там, так сказать, было очень экспертное сообщество, которое было под большим впечатлением от его выступления. Я думаю, что посильно люди делают, что могут, чтобы распространить это понимание и информацию о том, что происходит. Но это все равно это капля в море. И я не питаю больших надежд, вообще почти практически не возлагаю надежд на то, что их права будут эффективно защищены в ближайшем будущем.
Не думаете ли вы, что эта вот эрозия российского общества, она началась отнюдь не в 2014 году? Вот я вспомнил такой момент, который для меня был моментом личной поддержки какой-то, вот моего внутреннего убеждения, когда ваша мать, Елена Георгиевна Боннер, вышла из состава комиссии по правам человека при президенте Ельцине, это, по-моему, 1994 год.
Совершенно
из-за
верно.
Войны в Чечне.
Совершенно
я тогда
верно.
Очень много говорил об этой войне и писал об этой войне, и говорил, что она, в общем, станет могильным камнем для российской демократии. Большая часть моих коллег, я уже не говорю о политических и общественных деятелях, с этим упорно не соглашалась. Я бы сказал, что тогда российское телевидение, еще свободное, фактически сыграло свою роль в демонизации чеченского народа и в подготовке возможности для военного решения чеченской проблемы. Елена Георгиевна тогда была в одиночестве, но, тем не менее, она совершенно точно поняла ту опасность, которая существовала.
Да, я с вами согласна. Я очень благодарна вам за то, что вы это понимаете и говорите об этом публично. Чем больше людей это поймет, тем лучше. Потому что мою мать, в свою очередь, сейчас демонизирует общественное мнение.
Всю жизнь демонизировали, это мы знаем, да.
Да. И мне это очень горько видеть. Но в этом отношении я ничего сделать не могу и даже не буду. Потому что это бессмысленно. Если народ не хочет это понимать, что ее роль была положительна, в том пути, который на которой Россия, в конце концов, не захотела встать, то что тут я могу сделать?
Ну, вероятно, об этом нужно говорить, потому что это вопрос нравственного выбора. Вот вы понимаете, почему тогда многие люди, которые хотели демократии в России, они не увидели опасности в очередной войне?
Потому что их Чубайс сбил с толку. Так же, как Чубайс призвал многих из демократически настроенных людей голосовать за Путина. Почему они сами не могли сделать свой выбор, я не понимаю. Для меня это тоже было шоком, так же, как и для моей мамы, когда Путин уже избирался после того, как он был назначен преемником Ельцином. Но, возвращаясь к вашему вопросу о Чечне и о выходе моей матери из президентского комитета по правам человека, я совершенно согласна в оценке, что это был поворотный пункт, и что это была, так сказать, та развилка, на которой был выбран интеллигенцией и, в общем, демократическим сообществом, если таковое существовало на тот момент в России, неправильный путь. А почему? Это философский вопрос, на который я не обладаю способностью иметь какую-то...
Ну, ведь вы знаете, что здесь в Украине, в общем, многие тоже не понимали ни опасности чеченской войны, ни опасности грузинской войны, ни опасности югославских войн. И большинство общества очень часто было на стороне Москвы во всех этих историях. И такое отрезвление произошло только в 2014 году, когда Украина сама стала объектом военной агрессии. Вот поэтому, я бы сказал, так непросто проходят процессы в самой Украине.
Совершенно верно. Но вообще, мне кажется, что все страны советского блока, особенно бывшие республики Советского Союза, проходят это неизбежный путь, который надо пройти. Какие-то выбирают вообще не остановиться на этот путь и не проходить его. Какие-то из них движутся немножко быстрее, какие-то медленнее, но все проблемы, которые мы видим здесь, на постсоветском пространстве, они абсолютно повсюду имели место быть во всех странах советского блока.
Вот вы говорили о том, что на Западе немногие понимают крымско-татарскую проблему. А что происходит в современной России? Можно говорить, что там понимают? Что есть осознание того, во что превратилось российское государство за эти десятилетия?
Сейчас я вообще испытываю очень пессимистические чувства. И мой прогноз весьма пессимистичен. Возможно ли будет при теперешней администрации как-то донести до тех, кто принимает решения в политической сфере, серьезность ситуации в России, и что так продолжаться дольше не может. Это произойдет либо взрыв, либо крах этой страны в том виде, в каком она существует сегодня. Это довольно трудно объяснить. Тем не менее, все-таки у нас в Америке существует все еще свободная пресса. И это залог того, что, может быть, имеющие уши слышат. Пресса продолжает писать, продолжает вещать о том, что происходит в России.
Но ведь в 91-м году, мне кажется, особого понимания того, что Советский Союз движется к краху, тоже не было, несмотря на свободную прессу, несмотря на всю его аналитику. Вы помните, что здесь, в Киеве, в 91-м году президент Джордж Буш-старший говорил о том, что Украина должна поддержать процесс обновления Советского Союза буквально за несколько недель до повышения независимости Украины.
Но это все-таки удалось ему донести как-то до его сознания, что ставка на Горбачева уже совершенно бессмысленна.
Не знаю,
он этому сопротивлялся до последнего.
Да, до
Беловежской пущи. Но все-таки пуще, значит, да. он это принял как некую данность. При теперешней администрации я боюсь, что здравого смысла дожидаться не приходится.
В нашей стране, вот в Украине, есть такая мысль о том, что война – это отнюдь не главная проблема, что может пройти война, а развитие страны может идти само собой, в том числе развитие демократических институтов и экономические реформы, что это как бы два процесса, которые могут происходить параллельно. Вы допускаете вот такое параллельное развитие?
Ну, я знаю только один пример тому. Это Израиль. Там война приняла уже совершенно, так сказать, другие формы, чем традиционное наше представление о войне. И тем не менее страна существует, живет, развивается, поднялась из экономической, так сказать, отсталости в одну из первых стран по хай-теку в мире вообще. Так что, может быть, в принципе, это и возможно, но насколько это возможно здесь, где приходится преодолевать все, так сказать, язвы, оставленные советской властью, и как быстро это сможет произойти, я не очень понимаю.
Тогда почему называете Украину другой страной?
Потому что в ней присутствует другой дух. И этот дух себя заявил очень сильно в 2014 году. И я думаю, отказ Украины от подчиненности России именно тогда, это было народное волеизъявление. Тогда как такого волеизъявления в России я, к сожалению, сейчас не вижу.
Но не является ли это сама украинская проблема тем крючком, на который российская власть ловит российское общество? Что, видите, вот мы можем потерять Украину, если будем...
Это игра, если это так, я в большой степени с вами согласна, тогда это синдром Милошевича, это шантаж, игра на националистических инстинктах, на самых низких, в каком-то смысле, инстинктах нации, не альтруизма, не великодушия, не стремления к свободе. Мы свободы не хотим, мы вам не дадим.
Ну, да, это так и есть.
Так, но так и есть, да? Да.
Именно поэтому такое болезненное, если хотите, расставание. Видите, что каждый день украинцы там расстаются с какими-то своими, там, скажем так, политическими, культурными стереотипами. Да? Вот. Актеры, деятели искусства, общественные деятели, все те, на кого, скажем так, на чью поддержку рассчитывали даже там не политики, а простые люди, да, потому что они видели их там на экранах, они надеялись на их нравственный авторитет, они их воспринимали как носители чего-то вечного и важного. И вдруг все эти люди оказываются врагами их собственной страны. Это на самом деле шок для многих.
Конечно, это шок, да. Но Путин это циничный и очень умелый манипулятор макиавелевского типа. И он играет вот на тех, в общем-то, инстинктах, которые далеко не всегда даже осознаны людьми. Как так? Крым был наш, а теперь он снова будет наш.
Ну, это вопрос о том, опять-таки, Путин ли это? Потому что я всегда помню, что и в 90-е годы вопрос принадлежности Крыма был одним из самых важных политических вопросов. Просто никто не думал, что это можно решить военным путем. Но вопрос в том, что Россия пострадала, отдав Крым Украине, это всегда был вопрос политического мейнстрима в России.
Кстати, это тоже один из мифов. Существуют архивные документы исторические, которые свидетельствуют о том, что Украине буквально навязали Крым, поскольку ситуация экономическая была настолько острой и трудной.
После депортации крымских татар.
Да, что надо было найти, кто возьмет на себя подъем этого региона.
А скажите, вот если говорить о том, насколько российское общество способно изменяться. Вот, потому что мы всегда, мы приходим опять-таки к Путину, к режиму. Но я вот видел итоговую пресс-конференцию Путина, где он говорил об Украине. И я заметил, когда были аплодисменты, когда он говорил «один народ», когда он говорил «это наша общая страна», когда он говорил какие-то другие вещи о том, что украинцы имеют право на самостоятельный выбор, он там и это тоже говорил, никто не хлопал. Но как только появлялись лозунги чисто шовинистического свойства, люди хлопали сами, это были журналисты, ими никто не дирижировал, это можно было увидеть настроение.
Да, мне уже об этом рассказывали, к сожалению, я не имела возможности это видеть сама, но я вполне доверяю тем, кто мне это сказал, включая вас. Это чудовищно. Это имперское сознание, которое проманипулировали очень умело на протяжении последних не только с 2014 года, а значительно раньше. Почва была подготовлена раньше. Мифы о том, что Россия была на коленях, что ей надо было вставать с колен, что ее поднял с колен Путин. Все это составляющие части того культа личности, который мы теперь видим. Когда я говорю Путин, я не имею в виду Владимира Владимировича Путина. Я имею в виду некое собирательное, так сказать, для простоты изъяснение, я пользуюсь этим условным словом Путин.
А вас вообще не кажется странным, что вот страна, да, где есть, с одной стороны, в Москве проспект Андропова, с другой стороны, проспект Сахарова?
Могут да, быть, даже, если да, они... это мне очень странно. По проспекту Андропова я еду в дом, на котором написано «Здесь жил Сахаров», а с другой стороны находится проспект Сахарова, причем почему-то подчеркивается академика Сахарова, хотя я считаю, что Андрей Дмитриевич не нуждается ни в каких титулах. И очень рада, что моя мать придумала такую простую надпись на мемориальной доске, если ее так можно назвать. Это, вообще-то это круг, кольцо Мёбиуса, вы его видели.
Да, конечно.
Вот. И там написано «Здесь жил Сахаров». Вот мне кажется, что это некое свидетельство раздвоенности, шизофреничной какой-то раздвоенности сознания. И эта шизофрения, мне кажется, давно уже вылилась в паранойю, потому что невозможно себе представить, чтобы здоровый организм, здоровое функционирующее общество так сочетало в себе вот все эти противоречивые понятия. Вот с одной стороны, Путин говорит, что право крымско-татарского народа будет уважаться на их историческую родину. С другой происходит то, что происходит сейчас. С одной стороны, он говорит, что каждый народ имеет право на свой собственный выбор, а одновременно вводит войска в Восточную Украину. При этом он говорит, что это мы здесь ни при чем, Россия здесь ни при чем. И вот люди уже не в состоянии вообще разобраться, где правда, где ложь. И все состоит из каких-то завуалированных серых полутонов.
Ну, вот в советское время тоже люди воспринимали сигналы, да?
Можно сойти с ума. Я бы, наверное, сама сошла с ума, если бы там жила.
А вы когда туда приезжаете, вы понимаете, как функционирует это общественное сознание? Вот вы видите трезвых людей, которые понимают, что вот это белое, это черное, скажем.
Я вижу, и меня мои друзья в Америке часто спрашивают, вот ты ешь, а с кем ты там будешь общаться? Я говорю, ну я буду общаться со своими друзьями. Говорю, да, а как ты будешь вообще с ними разговаривать? Мы ни с кем уже разговаривать не можем. Они все кричат, Крым наш, мы встали с колен, мы теперь нормальная страна, а вы вот не понимаете. Я говорю, ну, наверное, мне очень повезло, у меня другие друзья, у меня с ними расхождения нету, и никто мне не кричит, Крым наш. Но когда я приезжаю в Москву и в Петербург, где у меня до сих пор еще есть родня, которую я навещаю время от времени, то меня поражает в сравнении с другими странами, не только Украиной, Литва, например, где я сейчас только что была, меня поражает накал агрессивности. Причем практически беспочвенной.
Бытовой агрессивности.
Бытовой, да, в быту. Я с таким в Америке не сталкиваюсь, хотя последнее время все больше с момента избрания Дональда Трампа.
Может, вы забыли, но накал агрессивности было и в 70-е годы 20 века, когда вы жили в Советском Союзе, разве не было агрессивности?
Ну, мне не с чем было ее сравнить. Она мне казалась совершенно обычной. Хотя обычной, она мне не казалась естественной, но это был, так сказать, факт жизни, и с этим... Я это переносила с большим трудом. Я не переносила злобы в очередях. Мне было и стыдно за людей, и страшно неприятно, некомфортно. А сейчас, когда вы встали с колен, что вы такие злые? Я не понимаю.
Ну, может быть, это и есть вот следствие той шизофрении, о которой вы говорите, когда люди, с одной стороны, понимают, что они живут хуже, а с другой стороны, они должны гордиться тем, как они живут, как это возвращение к советской модели существования.
Совершенно верно.
Возникает вопрос, как это преодолеть в будущем? И за сколько времени это преодолевается?
Ну, известный пример 40 лет Моисей водил народ по пустыне.
Ну, вот здесь
пока,
вот, да. Вот здесь.
Пока флюиды рабства не вышли из подсознания. У меня нет на это ответа.
Благодарю вас, Тетяна Іванна. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми була правозахисниця і політична експерт Тетяна Янкілєвич. Ми обговорювали ситуацію з українсько-російським конфліктом, станом російського суспільства. Я хочу подякувати вам, шановні глядачі і слухачі, за те, що ви були разом з нами в ефірі. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Хай щастить!